Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». С нами протоиерей Андрей Рахновский. И мы продолжаем разговаривать о церкви. Я Лиза Горская, Алексей Пичугин.
Вы до этого перерыва вспоминали о том, что, вернее, говорили о том, что церковь — это не только церковные стены. А я вспомнил недавний разговор с священниками, которым как раз довелось начинать свое церковное служение в 90-е годы, в начале, на руинах. И вот мы вспоминали, что говорили, вернее, о том, что тогда вот эта маленькая община, которая пришла вот в этот полуразрушенный храм, вместе топила печку, которая еле-еле не хотела гореть, на холоде совершались богослужения, все мерзли, но все приходили, все как-то очень так единым порывом, часто вокруг какого-то очень харизматичного священника объединялись или просто, ну вот, возрождали церковную жизнь, и никто даже не думал пропускать вечерние службы, литургии, эта община росла, а потом храмы восстанавливали, вроде бы уже все и расписано, и иконы красивые висят, и служба в теплом храме проходит, молись не хочу. И люди расслаблялись. Ну, можно приехать, можно не приехать. А вот как раз в этих полуразрушенных стенах, которых удивительно, как люди не заболевали после каждого зимнего богослужения, вот этого не было. Наоборот, было вот это вот такое христианское единство, единство общины.
Ну, тут важно, на самом деле, это проанализировать, потому что какова была цель общины? Потому что если это была, опять-таки, цель построить храм, то получается, что это цель временная. И действительно, когда храм построен, что ж, нам держаться вместе дальше друг друга, если, в общем-то, дело сделано, может, переходить нужно к другим делам, да? Вот. В то время как, если христианская община, церковь, она собрана вокруг Христа, здесь и храм, может быть, она недостроен, да, или построен, а такая община никогда не распадется, если центром ее переживания является Христос, и, конечно, как следствие вот этого единства со Христом, жизнь во Христе и жизнь в любви и реальное служение. Вот, потому что еще один очень важный момент церковной жизни, о котором мы должны сказать, это служение. Понятно, что чаще всего человеку от церкви нужно потребление, в то время как подлинная церковная жизнь основана только на служении. Это когда ты отдаешь, пусть никто не подумает, что мы сейчас говорим о деньгах. Вот. Как правило, речь идет даже не об отдаче имущества, а своего личного времени для другого, больного, лежащего в больнице, в хосписе, находящегося в тюрьме и так далее, и тому подобное.
А как быть, если человек ходит в огромный собор в центре большого мегаполиса, где, ну, хорошо, если там 10 священников, которые служат в этом соборе, ну, знают, может быть, столько постоянных прихожан, а прихожане зачастую далеко не всех священников, и друг друга тоже не знают. Они пришли, они, может быть, годами приходят, исповедуются, причащаются, но... Вот они пришли на службу, а потом пошли домой. А какое служение, в каком служении они могут участвовать?
Ну, во-первых, почему они не знают друг друга? То есть, что мешает друг друга узнать, с другом познакомиться? Это раз. Второй момент.
Трапез общих нет, никаких поездок тоже. Ну, такая повседневная жизнь огромного собора в огромном городе.
Ну, можно начать здороваться со знакомыми, общаться как-то, нет?
Наверное, не знаю.
Потом, вы знаете, я могу наблюдать, вот, по жизни конкретных как бы приходов, да, что очень часто священник, например, или настоятель призывает к какому-нибудь служению, там, давайте пойдем в больницу, пойдемте в хоспис, давайте сходим в тюрьму, давайте какой-то вот тот свет, да, службы нашей и благодати мы как-то вот понесем его дальше. И, как правило, дело не двигается с места, пока не находится какой-то мирянин, который даже и не, как бы, который не имел возможности услышать призыв священника, а вот он какое-то дело начинает. Начинает куда-то ходить, начинает приводить с собой туда людей, то есть начинает заниматься действительно настоящим служением. И, а потом уже радостный священник начинает вот к этому человеку советовать еще каких-нибудь прихожан и людей. То есть все дело в человеке. То есть если есть желание служить Христу и деятельной любовью ближним, то все сложится, и люди найдутся, и священник проявит участие. Поэтому здесь вот в ваших словах, в вашем вопросе сквозит вот определенная точка зрения.
Не, у меня нет такой точки
зрения. Я понимаю.
Я ее ретранслирую.
Сознательно, только. Да. Что, да, вот есть в церкви священники, условно говоря, которые должны кого-то объединить или кого-то призвать, да, или как-то изменить жизнь церкви. На самом деле ответственность лежит на каждом христианине. И не надо ее переключать на священника. У священника есть особая, как бы, своя сфера служения.
Не-не-не, вот я, наверное, не совсем правильно, может быть, выразился, или вы меня не совсем правильно поняли. Я конкретный пример привожу не про конкретного человека. Я даже не имею в виду священника здесь сейчас. Но мы все, наверное, знаем людей, которые ходят в храм, вот в такой большой собор. Там у меня один московский рисуется перед глазами, просто потому что, наверное, я недалеко от него живу. Не знаю, как там устроено богослужебное.
Ты прямо загадками говоришь. Догадаетесь, где живет Алексей Пичугин?
Да нет, ну при чем здесь? У нас в Москве много просто больших храмов, в которых очень много священников, очень много прихожан. А во время воскресной службы иной раз зайти туда тяжело, потому что люди иногда даже на улице стоят. Я представляю, я не знаю, как это выглядит, но представляю себе, что многие из них друг с другом не знакомы, что для них это просто... Нет, они сознательные христиане, они приходят неукоснительно на воскресные богослужения, исповедуются, причащаются, ведут церковную жизнь. Но они никуда не ходят, ничего не делают, друг с другом не знакомы. Ну, я имею в виду по линии церкви. Так-то по жизни они вполне, возможно, кому-то помогают. Но вот именно как община, приход конкретного храма, они не задействованы.
Вы изложили, на самом деле, очень важную проблему. Вот. Корень которой заключается в том, что мы настолько обрадовались, что обрели веру и пришли в церковь, в этой радости живем и думаем, что вроде как это и все. И подобного рода ситуация, она формирует восприятие духовной жизни как некого личного, только лишь личного духовного подвига и делания. Вот я пришел для покаяния, для очищения, для совершенствования и так далее. Да. И на фоне этого забывается, что наше главное богослужение — это литургия, общее дело. И вся церковь есть общее дело. И вот именно когда, если будет меняться как бы самосознание верующего человека, когда он поймет, что я христианин не только когда прихожу и, скажем так, утешаю себя участием в молитве и в таинствах, но когда я общаюсь с другими, вот тогда, может быть, наступит какой-то перелом. Мне кажется, что если говорить о каких-то практических вещах, то сначала просто надо научиться друг с другом здороваться. Вы знаете, бывает такое, что вот в подъезде живут люди, друг друга не знают. Поселяется какой-нибудь гражданин, который начинает со всеми здороваться. И через полгода ты видишь, что все жители этого подъезда друг с другом здороваются.
Да,
начинают разговаривать. Да? То же самое и в церкви. Потом, каждый храм имеет сейчас свою страничку в интернете. И если вы зайдете на сайт любого храма, вы увидите там обязательно раздел, где изложена тайная приходская деятельность.
По секрету скажу, далеко не каждый. Я иногда, часто же приходят в гости священники разные сюда на программу, и я иной раз перед этим открываю страничку храма, а страничка храма отсутствует как таковая. То есть у каждого храма есть, насколько я знаю, сейчас какой-то портал, я не знаю, что это такое, на котором она как бы сделана. Там написано, как доехать, кто настоятель, и фотография такая маленькая. Приклеено.
Ну, вы знаете, я весь этот год занимался составлением справочника храмов Московской епархии, вот, и, по крайней мере, каждый храм, да, имеет сайт, и, может быть, где-то больше, где-то меньше развита эта деятельность. Вот это очень хороший повод, на самом деле, обратиться к духовенству и сказать, вот, вы знаете, вот у вас на сайте обозначено, что вот у вас есть, например, там, не знаю, группа там помощи пожилым людям, а я хочу присоединиться. И вы увидите, так это или не так. Если эта группа номинальная, то вы, может быть, станете ее возрождать и станете очень хорошим помощником для священников, человеком, который действительно что-то сделает. Или вы присоединитесь к людям, которые уже что-то делают. Мне кажется, это один из реальных путей, если действительно мы хотим начать что-то делать.
То есть инициатива не наказуема в этом вопросе?
Вы знаете, она может быть наказуема, может быть, ненаказуема, но вопрос что, ты боишься наказания или ты хочешь служить?
У меня такой вопрос. А не должно ли вот это служение такое деятельное, вот как вы говорите, походы в больницы, в хосписы, не должно ли оно быть одним из этапов воцерковления человека? Или оно должно прийти сразу вместе с воцерковлением? Я поясню вопрос. Да, вот человек, он только начинает ходить в церковь, он входит в этот ритм, он начинает привыкать ходить в храм каждое воскресенье, исповедоваться, причащаться. У него начинает перестраиваться его собственная жизнь. И если он тут же параллельно с этим еще и возьмет на себя такую ответственность, да, такую ношу, как... Это социальное служение, не будет ли это
Давайте
слишком?
Давайте называть служение милосердия.
Служение милосердия, извините, да, каким бизнес-терминами заговорила. Не будет ли это слишком? Не нужно ли до этого дорасти? Или наоборот, оно помогает как-то органически войти в жизнь церкви?
Конечно, это зависит от человека. Но на самом деле можно сказать, что это должно стать одним из важных этапов развития. Да, человека как христианина. Причем этапом не в том смысле, что за ним должен какой-то другой этап наступить, а этот этап должен прийти и с человеком остаться до конца его жизни. Да, может быть, не сразу человек к этому готов, и давайте смотреть реально на вещи. Вот. И мы сейчас не то, что как бы критикуем, да, вот, может быть, отсутствие такого подхода, сколько говорим о все-таки о перспективе, да, к чему мы должны прийти. Да, кто-то раньше, кто-то позже, но если человек за годы церковной жизни не приходит к ощущению необходимости такого служения, значит, в чем-то духовная жизнь пробуксовывает, где-то она, я скажу прямо, в холостую работает.
А у меня был вопрос по поводу вашего храма. Мы с вами так часто, довольно часто встречаемся в этой студии, а про ваш храм, в общем, никогда не говорили. Я сейчас открываю страничку, я и раньше открывал, но вот сейчас, раз уж мы скоро заговорили о социальном служении, о помощи ближним, я смотрю, у вас действительно довольно много проектов развивается. Расскажите о них подробнее.
Ну, может быть, как не очень хорошо.
Тут, нет, почему же? Наоборот,
свой храм, но я скажу так, что все проекты, которые есть, они создаются как бы усилиями очень конкретных активных прихожан. Вот, например, сейчас у нас очень активные волонтеры приходские, которые занимаются служением в хосписе. И, в общем-то, в основе, да, вот этой помощи, да, лежат конкретные прихожане, которых я могу назвать по именам, которые просто взяли на себя эту ответственность, вот, и потом уже священству предлагали различные варианты осуществления, да, вот этого.
То есть а здесь... сколько их примерно?
Ну, сначала их был один, потом два, потом три, сейчас около шести человек. Но хоспис — это очень небольшое учреждение. Вот. А то же самое касается и там, больницы, которую мы посещаем. Все, конечно, непросто, потому что не всегда как бы, персонал той или иной больницы готов к встрече с волонтерами, не совсем понимает, чего они хотят, да, что от них требуется, как с ним вообще себя нужно вести.
А тут вопрос, почему они не понимают? Ну, с одной стороны, если бы им казалось, что проповедь священника в больнице не нужна, тогда понятно, это может быть вопрос открытый для обсуждения. А если люди приходят проповедовать делами, то есть сидят с больными, помогают им. Ну, активную проповедь не проводят. Ну, казалось бы, почему больница должна быть против, если у них появляются добровольные помощники?
Вы знаете, здесь, может быть, имеет место такой, ну, скажем так, условно говоря, в кавычках, профессиональный взгляд. То есть иногда как бы врач там, или медсестра, они смотрят и думают, вот ну, раз больному дали лекарства, сделали операцию, накормили, то, в принципе, у него больше никаких потребностей не существует.
Это вам не клуб по интересам.
Да, что совсем не так. Да, особенно речь идет о тяжело больных, там, о том же, скажем так, хосписном движении и так далее. То есть, в общем-то, этот стереотип, который присутствует даже у очень хороших людей, очень хороших специалистов, да, он просто требует какого-то постепенного преодоления. И люди, когда сами начинают понимать, да, что, оказывается, да, больному нужно не только лекарство вот, и операция, а нужна ему человеческая жизнь, в больнице. Вот, тогда происходят очень важные такие сдвиги в сознании самих врачей и персонала. Вот, но Здесь нужно к этому тоже относиться с пониманием. В общем-то, и не всегда не нужно форсировать как-то или ломать. Вот. Скорее, просто спокойно это объяснять и обсуждать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Отец Андрей, а часто можно было услышать, особенно лет 10 назад, вот такое всеобщее рвение людей церковных вернуться к каким-то истокам, как-то вот изменить внутрицерковную жизнь по образу древней церкви. А вообще это надо делать? Мы представляем о том, как выглядело? Достаточно ли мы представляем жизнь древней церкви, чтобы говорить, что она была более правильной, чем наша нынешняя?
Ну, вы знаете, здесь, в общем-то, такое движение, но понятно, в общем-то, это такая психологически объяснимая попытка человека в той неопределенности, которая открывает перед ним вера. Спасусь ли я, не спасусь, а вдруг не спасусь, да, помилует Господь, как мне быть, все-таки найти какие-то понятные ориентиры, какую-то точку опоры и вот четко знать, вот раз я так буду делать, то точно я буду на правильном пути. Вот. Угу. Тут можно разными путями. Можно себе создать некий образ древней церкви, да, вот, на самом деле, о которой, конечно, благодаря историкам и историческим исследованиям мы знаем много, но недостаточно, чтобы реконструировать эту жизнь во всех ее деталях. Поэтому некое искусственное возвращение к якобы к традициям древней церкви, конечно, это будет такой, ну, скажем так, клубом исторической реконструкции, да, знаете, такие есть как бы клубы, есть такие, в общем, хобби у людей, но эта церковь, это отношение с Богом, и здесь не может быть никакой имитации, да, никакого подражания, никакой игры, это все очень серьезно и реально. Вот, поэтому, конечно, опираясь на традицию церкви, мы, может быть, должны критически оценивать действительность самих себя, да, и что-то даже менять, если что-то в нашей жизни личное или церковное не соответствует Евангелию, не соответствует преданию церкви. Но, с другой стороны, мы же должны понимать, что церковь находится в неком процессе естественного исторического бытия. И формы церковной жизни естественным образом меняются. Это не всегда означает отход именно от веры. Поэтому в любом случае изменения, как это не банально звучит, да, изменить мало что мы можем, вот себя можем изменить.
Еще часто бывает такое, слава богу, сейчас этого меньше стало, мне кажется, но все равно встречается, когда говорят, вот этот приход, они обновленцы и модернисты, мы к ним не пойдем, а эти, наоборот, загостеневшие традиционалисты, уже там порастающие мхом, архаики, мы туда не пойдем. И вроде бы люди служат по одним и тем же книгам. Ничего не меняется. И скорее речь идет о каком-то внешнем проявлении. Но, тем не менее, для одних это церковь, для других нет.
Какие-то крайние сейчас случаи.
Я крайне здоров, я специально привожу крайние случаи. Ты знаешь, я люблю приводить крайние.
Только не обобщай.
Я не обобщаю, ни в коем случае. Я люблю приводить крайние примеры, потому что они хорошо показывают, ну, существующую картину жизни. А как здесь быть? Все равно же все мы одна единая церковь, все равно мы все христиане. А насколько правомерно вот такое разделение?
Вы знаете, это серьезная проблема церковной жизни, не только современной, но, коль уж мы говорим, наша действительность современной. Вот, конечно, здесь речь идет, наверное, все-таки о потере нами в определенной степени христианской любви. Это раз. Второй момент – ослабление какого-то, знаете, потребности в хранении церковного единства. Я имею в виду, сейчас не сколько административного, да, сколько именно в плане человеческого общения. Вот. И если кто-то это оправдывает ревностью о чистоте православия, другая сторона необходимостью, опять-таки, тоже некого подлинного христианства, да, вот, которое не помещается в какие-то заскорузлые рамки там, чего-то там, да,
традиции.
Вот, традиции. Но меня настораживает не сколько вот наличие подобного рода движений, да, они объяснимы как бы с точки зрения церковной жизни и отчасти психологии человека. Вот сколько нежелания обсуждать, разговаривать нормально друг с другом. Потому что если действительно те, кого ты осуждаешь, они действительно враги как бы церкви, тогда есть каноны, согласно которым ты должен прекратить всякое общение с ними. Но ты этого не делаешь. Значит, зачем тогда ты осуждаешь вот своих как бы оппонентов, если ты не готов идти в этом как бы до конца и поступить последовательно? Значит, ты просто пустословишь, и на самом деле проблемы, важные, но не критические, ставишь как такой, точку конфликта, да, как некую тему раздора и, в конце концов, такого, мини-раскола церковной жизни, да. Поэтому здесь, мне кажется, что потеря вот именно любви и чувства необходимости единства христиан, православных, я даже не говорю там про другие какие-то конфессии, да, православных христиан, мне кажется, вот это то, чего, может быть, иногда нам не хватает вот в таких ситуациях. Не будем, конечно, обобщать, но проблема это есть.
Кораблекрушение. Два еврея оказываются на необитаемом острове, их находят через много лет. Остров окультурен, поля засажены, все, производство налажено, хозяйство, и стоят три синагоги. Два еврея, три синагоги. Нет, мы все понимаем. А зачем вам три синагоги? Как? В одну я хожу, он не ходит. В другую он ходит, я не хожу. А вот в третью мы оба не ногой.
Да-да-да.
Я думаю, что это касается не только христиан, да, и в целом отношений там православных. Это касается человеческой психологии в целом, какой-то потребности там делиться на своих, чужих. А главное, что так вот хочется думать, что ты как бы в чем-то правильнее и лучше других. И чтобы так думать, наверное, проще всего кого-то обличать в том, что он что-то делает неправильно.
Ну, а вот я вспоминаю сейчас, опять же, сколько в определенных кругах говорилось о встрече нашего патриарха с Папой Римским. А казалось бы, ну мы что, о разном Христе говорим с этими людьми? У нас и у католиков разный Христос, разный Спаситель. Мы по-разному смотрим на новозаветную историю. Он пришел тех спасти, этих не спасти. Но это в продолжении Лизиного анекдота.
Нет, ну тут, понимаете, когда мы такие вопросы затрагиваем, здесь не нужно впадать в крайности, потому что на самом деле вопросы мысли, богословские вопросы, это тоже вещи серьезные. И, в общем-то, между православием и католичеством существуют определенные точки, да, как бы спора и разные как бы трактовки предания. И эти вопросы серьезные, на них вот так вот не закроешь глаза, да, как бы с улыбкой, значит, повинувшись как бы друг к другу. Вот. Но, с другой стороны, что другая крайность – это отказ от любого диалога, от любого общения, да, от обсуждения и как бы самозамкнутость в неком вот чувстве собственной праведности и правильности. Вот. Хотя, на мой взгляд, все-таки раскол того времени, он нанес вред и православной католической церкви.
При том, что произошел он уже 1000 лет назад, а с тех пор, да. А разве Христос нас в какой-то мере не объединяет? Я сейчас не говорю про взаимоотношения двух церквей на уровне богослужений, да, но разве у нас, ну, это же самое важное, что у нас один Христос, а мы христиане.
Ну, это естественно, учитывая то, что как бы практика русской церкви, не только русской церкви, допустим, когда католик принимает православие, то мы не заставляем его перекрещиваться.
Ну, собственно, и священником он остается, если он был священником. Да. Что ж, время нашей программы подошло к концу. Спасибо. Мы напомним, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, был гостем нашей студии. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо и будьте здоровы.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».